Как я и опасался, Анна заявила, что ее специальность в экспедиции не нужна и что она могла бы работать только на земле. Я стал говорить о силе чувства, могущего отмести все препятствия. В ответ на это она спросила, если бы я был в ее положении, смог ли бы отказаться ради нее от медицины? Что я мог ответить? Чувствую, что все рушится, что Анна потеряна для меня. Я стал упрекать ее. «Если бы она действительно любила меня, — говорил я, — она бы переменила профессию и вообще перестала бы работать на некоторое время, — поспешно добавил я, заметив, как побледнела Анна. «Ты хотел причинить мне боль?» — сказала она. «Ну что ж, тебе это удалось». Есть такое старое выражение «человек хотел бы провалиться сквозь землю». Во время телевизита это можно осуществить почти буквально. Взбешенный и пристыженный, я нажал выключатель, и комната Анны, ее лицо, глаза, голос — все исчезло как по волшебству. Я твердо решил больше не видеться с ней. Но уже на другой день нашел предлог извиниться за вчерашнее поведение. Она не сердилась на меня. Мы уговорились встретиться на следующий день после состязаний. Честно признаюсь, я мечтала о том, что она переменит свое решение. Пока же я вернулся на беговую дорожку, где тренировался в одиночестве. Я бегал с секундомером, и когда движение его стрелки совпадало с ударами моего пульса, у меня возникало впечатление, что мое усилие толкает вперед время, которое иначе остановилось бы, и что, финишируя изо всех сил, время несется прямо к трем великим дням. 20 июля мне предстояло принять участие в марафонском беге, 21-го утром увидеться с Анной, а вечером 22-го подняться на палубу ракеты. Я все больше интересовался возможными победителями в беге. Самыми страшными из моих соперников были Гергард, Мегилла и Эль-Туни. Особо пристально смотрел я, как бежит Мегилла. Благодаря высокому росту, его легкий шаг был шире моего почти на 5 сантиметров. У Мегиллы был излюбленный прием. Между 20-м и 30-м километром он обычно отрывался от своих соперников и, не оглядываясь, устремлялся вперед легкими длинными бросками, как бы плыл в воздухе, становясь все более невесомым. Я один раз бежал с ним на полную дистанцию, и хотя я выжил из себя все, он пришел к финишу, обогнав меня на 600 метров. Помню, как в тот вечер, принимая ванну, я мрачно смотрел на свои ноги, ощупывая глазами узлы мускулов на бедрах и икрах. Подобно музыканту, который доискивается, в чем недостатки и скрытые возможности его инструмента. У меня были совсем неплохие ноги, но они не могли сравниться с ногами Мегиллы. Приближался день старта. Друзья не скрывали от меня своих сомнений. Утешение, подобное обману, у нас было не в почете. То ли выявилось скрытое до той поры беспокойство, или же в последние дни я перетренировался, но спал я очень плохо. В ночь накануне состязания я поднялся рано, чувствуя себя усталым и измученным еще до начала состязаний. Отказаться от участия в них мне и в голову не приходило. Я поехал на стадион, повторяя себе, что надо научиться проигрывать. С Солнце над стадионом затмевали десятки тысяч геликоптеров. Распорядители на маленьких быстроходных красных самолетах показывали места, где геликоптеры могли остановиться неподвижно над землей. Наконец все успокоились. Над стадионом слышался лишь легкий гул многих тысяч вращающихся винтов. А по обеим сторонам беговой дорожки в воздухе неподвижно висела разноцветная масса геликоптеров, образовавших правильный четырехугольник. Над овальным полем стадиона проносились лишь одноместные самолеты судей и арбитров. Из закрытого деревьями здания стали выходить участники состязания. На этот день метеотехникам была заказана мягкая погода. Кучевые облака должны были закрыть солнце. Трасса со стадиона пересекала, извиваясь, обширные парки и сады института, доходила до Приморского пляжа и возвращалась по 18-километровой аллее, окаймленной по обеим сторонам пальмами и итальянскими каштанами. В состязании участвовали 80 спортсменов. По знаку стартера мы рванулись вперед. Тучи геликоптеров с обеих сторон беговой дорожки взвыли одновременно, дрогнули и двинулись вслед за нами до границы, обозначенной двумя рядами красных воздушных шаров. Дальше нас сопровождали лишь контрольные и санитарные машины. Очень старый принцип гласит, что тот, кто ведет марафонский бег на первой половине дистанции, проигрывает. До 10-го километра участники соревнования бежали тесно сбившимися группами. И все происходило почти так, как я предполагал. Возникла ведущая группа, в которой было около 18 спортсменов. Разрыв между этой группой и остальными медленно увеличивался. Я бежал одним из последних в головной группе, стараясь следить за тремя спортсменами из нашей школы, о которых я говорил раньше. И, кроме того, за Джафаром и Элишем, воспитанниками других школ. Худощавый светлокожий Джафар напоминал Мигиллу, хотя ему недоставало собранности этого бегуна. Элиш, плотный черноглазый, бежал как машина, равномерно выбрасывая локти. Я решил между 20-м и 30-м километрами идти непосредственно позади этой пятерки, потом вырваться из цепочки и выйти в головную группу. Я вспомнил о своих тренировках на холмах над взморьем. Обычно я бегал на солнцепеке. Солнце, казалось, прожигало насквозь прикрытую белой шапочкой голову. Во время бега я совсем не пил, и все более густой соленый пот заливал мне глаза. Тогда я говорил себе: вот тебе, мало тебе еще. И, преодолевая сравнительно медленно ровные участки, ускорял бег, когда дорога шла в гору, словно я ненавидел себя и хотел измучить свое тело. Эти тренировки дали мне выносливость, которая оказалась крайне необходимой в критический день. Метеотехники, как обычно, рассчитали хорошо, а выполнили значительно хуже. До 11 часов, когда мы миновали километровый столб с цифрой 19, по голубому небу плыли большие кучевые облака. Но когда вытянувшаяся цепочка бегунов начала спускаться по широкому виражу дороги к Приморскому пляжу, где не было ни кусочка тени, облака поредели. Я бежал то последним, то предпоследним в головной группе и чувствовал себя удовлетворительно, хотя плохо спал ночь. Однако по временам у меня возникало ощущение, будто мои ноги преодолевают среду более густую, чем воздух. Я старался бежать по возможности шире и плавнее. Сердце и легкие работали безотказно. Весь мир немного покачивался в такт равномерному ритму бега. Пульс был правильный, небыстрый и полный. Но его толчки все больше отдавались в голове. Я дышал носом, закусив в зубах платок. Когда последнее большое облако скрылось за горизонтом, солнце обрушило на нас всю мощь своих отвесных лучей, и уже через 5 минут в головной группе произошли перемены. Первым отстал Элиш. Казалось, его плотная фигура отступила под прикрытие бегущих рядом спортсменов. Вскоре после того, как он поравнялся со мной, я потерял его из виду. Затем я сосредоточил внимание на Гергарте и Эльтуни. Эльтуни — смуглый, великолепно сложенный спортсмен с широкой и емкой грудью настоящего стайера. Последние 8 километров шел впереди. Он и сейчас держался в голове, однако под тем трудноуловимым, но очевидным признаком, который мне удалось заметить, я понял, что лидерство стоит ему с каждым шагом все большего напряжения, что он отказался от экономии усилий, а это было началом конца. Вдруг его желтая майка как бы заколебалась, а затем начала отодвигаться назад, пропуская вперед цепочку бегунов, сохранявших прежний темп. Джафар шел позади, я не мог его видеть, а оглядываться не решался, боясь выбиться из ритма. Солнце палило все сильней. Я чувствовал, как оно обжигает мои голые плечи и бедра, но невыносимый жар наполнял меня радостью. То, что было плохо для меня, было еще хуже для моих соперников. Трасса шла мимо песчаных холмов, и около последнего из них, самого большого и пологого, описывала широкую дугу. Тут по раскаленному добела песку, над которым воздух переливался и смазывал отдаленную линию горизонта, я начал пробиваться к центру головной группы. На вершине холма кончался 21-й километр. У километрового столба я был 9-м. До меня доносилось тяжелое дыхание соперников. Несколько секунд я шел рядом с Джафаром. Он делал судорожные вдохи, обнажая сжатые зубы. Мне удалось обойти его, и я даже удивился тому, как это оказалось легко. Дорога уходила в сторону, приближалась длинная аллея, затененная развесистыми каштанами. Все, словно сговорившись, одновременно усилили темп. Я боялся, что такой убийственной скорости не смогу долго выдержать. Однако я должен был бежать. Под тенистыми деревьями у меня было меньше шансов, чем на открытом месте. Я выплюнул платок, сделал резкий вдох и ускорил бег. Как это легко сказать! Хотя ноги стали двигаться быстрее, под сердцем зародилась слабая боль, которая начала пронизывать внутренности. «И не думай сдать», — приказал я себе. Я поднял голову, так было легче бежать. Эта перемена давала, по крайней мере, на минуту иллюзию облегчения. Над нами проплывали целые этажи холодной зелени, сверкающие заливы голубизны, вклинивались между кронами пальм. Дорога пошла под гору. Кончился 26-й километр. Я бежал то 8-м, то 9-м. За моей спиной разыгрывалась борьба за места. Я ничего не знал о ней. В нагретом воздухе до меня доносились лишь ритмичный топот, удары подошв о поверхность земли и судорожное дыхание. Иногда с вершины каштана медленно слетал листок, да птица срывалась с ветки и неуклюже хлопала крыльями над головами бегунов. Сонный жаркий покой этих мест, дышащий полуденной тишиной, составлял поразительный контраст с молчаливой яростью нашей борьбы. Как прошли 6 следующих километров, я почти не помню. Все мое внимание было сосредоточено на мне самом. Когда я пришел в себя, впереди меня бежали 3. Гергард, какой-то совсем незнакомый блондин в голубой майке, и легконогий Мигилла. Гергард продолжал держаться хорошо, но отталкивался от земли уже не так эластично, как раньше. Юноша в голубой майке постепенно, сантиметр за сантиметром, отодвигался назад. Когда он поравнялся со мной, я услышал судорожный свист, вырывавшийся из его легких. Он еще 2 сделал рывок и отказался от борьбы. Я не обращал ни на что внимания. Чем слабее становились мускулы, тем большее психическое усилие требовалось мне. Километр уходил за километром, дорога разматывалась пологими извилинами, холмы лениво передвигались вдали, закрывали друг друга и отступали назад под неустанный топот ног. Передо мной в 10-12 метрах бежал Гергард, а далеко впереди то появлялась на солнце, то уходила в тень белая майка Мигиллы. Гергард несколько раз оглянулся. Мне почудилось, что на его лице мелькнуло что-то похожее на удивление. Однако это, вероятно, было просто моим воображением. Что может выражать на 40-м километре марафонского бега лицо человека, залитое потом, засыхающим на коже соленой пыльной маской? Когда Гергард оглянулся вторично, мне показалось, что он улыбнулся, как бы говоря: «Постой, ты увидишь сейчас, как я могу бежать». И вдруг все вокруг потемнело. У меня было такое ощущение, будто на ресницах осела пыль. Это было, вероятно, переутомление или перебой в питании сетчатки. Но я потерял какую-то долю секунды, безрезультатно пытаясь стереть туман с глаз. Меня охватила ярость. «Ладно», — подумал я, — «все равно буду продолжать бег». Когда я открыл глаза, Гергарда уже не было. Огромные пальмы передвигались назад, подошвы хлопали по беговой дорожке. Вокруг было пусто и безлюдно, и лишь в 100 метрах впереди белела майка Мигиллы, который, казалось, не бежал, а летел совсем низко над землей, взмахивая жилистыми руками. Он по-прежнему был далеко и удерживал разделявший нас интервал с таким холодным равнодушием, с каким отодвигался горизонт. И когда я пытался ускорить бег, он сделал то же, не повернув головы. Топот далеко разносился в чистом воздухе. Вдруг я перестал ощущать ноги. Мне пришлось посмотреть вниз, чтобы убедиться, что они по-прежнему продолжают двигаться, хотя я не замечал этого. Лишь воздух, проникавший в легкие сквозь широко раскрытый рот, казалось, резал горло, как раскаленный нож. В глазах прыгали какие-то фигуры и круги. Впереди мелькало и раскачивалось белое пятно. Я уже не соображал, что это майка Мигиллы. Я не мог думать. Мозг сжался подобно мускулам и застыл. В этот момент послышался пронзительный высокий звук. Фанфары у входа на стадион возвестили о приближении первых бегунов. Меня словно ударили металлическим бичом. В шагах в 10-11 передо мной бежал Мигилла. Майка у него взмокла, Он шатался, как пьяный, и лишь ноги неутомимо отбивали такт. Я рванулся вперед. Под пилонами у входа на стадион он оглянулся, и я успел схватить выражение ужаса на его лице. Он споткнулся и сбился с шага. У меня снова потемнело в глазах. Передо мной росло мутное белесое пятно. Я уже ощущал тепло тела Мигиллы. Грудь в грудь мы вбежали на стадион. Тогда с неба ударил железный гром, послышались звуки труб. Это все, кто сидел в переполненных до отказа гондолах геликоптеров, пустили в ход сирены, аварийные свистки и открыли глушители моторов. Я продолжал бег, нырнув в этот вой, словно на дно океана. Казалось, какие-то пальцы хватают мускулы ног и заставляют их сокращаться все быстрее. Вдруг вспыхнули прожекторы, и я увидел белую ленту. Подняв руки, я рванулся к ней. Ноги сами несли меня дальше. На последних метрах меня безжалостно подгоняла моя воля. В эти секунды действовал железный приказ, отданный телу. Я продолжал бежать. С обеих сторон ко мне подскочили темные фигуры. Я увидел какие-то крылья. Это были трепещущие по ветру одеяла, которыми меня обмахивали. Тогда я понял, что пришел первым. И, потеряв сознание, упал, будто кто-то подрезал мне ноги. Позднее, придя в себя, я узнал, что именно поразило на финише Мигиллу до такой степени, что он сбился с шага. Это было мое лицо.